Добрый вечер, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Это канал «Живой гвоздь». Как обычно, по пятницам в это время мы встречаемся в рамках программы «Особое мнение». Встречаемся мы, Ксения Ларина, ведущая, и Николай Сванидзе, наш сегодняшний эксперт. Коля, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, добрый день всем.
Хочу начать с книжки, которую меня попросили мои коллеги представить. Книжку, которую вы можете приобрести в нашем магазине «Шоп Дилетант Медиа». Почему решила начать с нее? Потому что, мне кажется, это такой эпиграф ко многим новостям сегодняшнего дня. Это воспоминания и письма к ближним Михаила Меньшикова, известнейшего русского писателя, публициста, мыслителя, который был расстрелян большевиками в сентябре 1918 года на берегу Валдайского озера, на глазах у шестерых детей и у жены. Спустя 75 лет его реабилитировали и повесили табличку на его доме в Валдае. Табличка, на которой такие слова: «Расстрелян за убеждение». Мне кажется, что сегодня это очень важное напоминание, но что буквально вот перед нашей с тобой программой мы услышали приговор, пока еще не к расстрелу, но к серьезному сроку за убеждение. Приговор Илье Яшину 8,6 месяцев. Ну, будем считать, условно, там 8,5 лет. Что повторяется в этом? Почему за убеждение опять сажают? Почему за убеждение опять уничтожают? Как ты отвечаешь на этот вопрос?
Ну, это не бином Ньютона, не бином Ньютона. Режимы родственные. Репрессивный режим в России пока не носит массового характера, они точечные, но они очевидны, имеют место. Эти точечные репрессии очень жесткие. 48,5 лет — это по советским, по советским меркам, это просто свирепый срок. Сколько давали за убийство, за изнасилование, за серьезное преступление против личности. Сейчас вообще неизвестно, за что дали. Просто неизвестно, за что. 8,5 лет. Конечно, я думаю, что он столько лет сидит. Дай Бог мне не ошибиться. Но срок свирепый.
Поскольку это не первый уже срок, и сегодня и Илья Яшин успел опубликовать такое обращение к тем, кто его поддерживает, к россиянам, что называется. Его сегодня уже успел после приговора также поддержать и Алексей Навальный, который тоже часто публикует свои обращения, в такую хронику ведет, в том числе и своей жизни за решеткой в различных социальных сетях. А мой вопрос такой. Конечно же, все наши замечательные, смелые, мужественные люди, вот эти вот новые диссиденты, новые герои, они все используют трибуну суда для того, чтобы обратиться к людям, для того, чтобы рассказать о том, что они чувствуют и что они думают по поводу происходящих сегодня событий.
И делают это блестяще.
Да, да, да. А вот мой вопрос такой. Находит ли это отклик в обществе? Или это только для тех, кто для друзей, что называется, как в Фейсбуке, для друзей?
Что называть обществом? Мы с Яшиным не близкие друзья, с Навальным вовсе шапочно знакомы. Но тем не менее, это когда находит отклик. У меня, у тебя, у многих наших единомышленников их не так мало. И мы берем массовый отклик, его нет. Но когда он есть, когда он был вообще? Что такое массовый отклик? Но среди людей думающих, среди людей независимых, среди людей активно рефлексирующих, я бы сказал так, активных патриотов, это находит отклик, несомненно.
Ну, хочется, чтобы это было...
Знаешь, почему я... Извини, я хочу... Я хочу выразить, конечно, восхищение этим людям, молодым людям на самом деле, сильным людям, и физически, и гораздо, что важнее, морально. Очень сильные люди, очень твердые люди, очень честные люди. Я читал то, что говорил Яшин, это замечательные слова. Замечательные слова внутренне свободного человека. Свободное это слово человека мужественного, причем такого спокойно мужественного. Мужественно без истерики. Замечательно просто. Только как он себя ведет себя Алексей Навальный. Ведет себя Карамурза.
Алексей Горинов.
Алексей Горинов вызывает, конечно, огромное человеческое уважение, огромное, которое я сейчас и выражаю.
Я поддерживаю абсолютно, и меня еще поражает вот в этом интонации, с которой они выступают на этих идиотских судебных заседаниях, помимо вот такой какой-то внутренней насмешки над всем этой профанацией, над имитацией права, все равно есть еще такой порыв и очень важный – поддержать тех, кто на свободе. И это, конечно, поразительно, что не мы там должны их успокаивать, этих людей, а они нам говорят из тюрьмы спокойно, все будет хорошо, да, держитесь,
говорят. Держитесь, ребята.
Да, да, да. Да,
молодцы,
да.
Молодцы, конечно, молодцы.
А почему я тебя спросила про отклик, я тебе скажу. Потому что вот я вспоминаю фильм, который наверняка ты видел, «Сукины дети» Леонида Филатова. Ты, да, помнишь, да, там как бы история Таганки, забаррикадировались.
Перестроечный.
Да. Да, 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 да. Там, значит, напомню нашим зрителям, актеры в знак протеста объявляют голодовку, а один из актеров даже пригрозил, что он себя сожжет публично, чтобы их главного режиссера вернули обратно к ним в театр. И когда герой умирает, не выдержав голодовки, разрыв сердца, этот артист, герой абсолютный, и они решают выйти в Москву, выйти из своего вот этого из театра. И вот они кладут на носилки своего героя мертвого, идут к служебному входу, и перед тем, как выйти на улицу, представляют себе, как там большое количество людей их встречает аплодисментами, поддержкой, говорят им спасибо за то, что вы такие молодцы, вы герои. И ты помнишь, куда они выходят? В абсолютную, да, мертвую пустоту. Ни тишину, одного человека.
Тишину, да.
Да, да, да. Вот это такая метафора, мне кажется, очень сильная. Вот этого молчания, и когда люди стараются не замечать вот то, что происходит на их глазах.
Ну, да, есть такой, история, да. История.
Есть такой момент сегодня?
Конечно, есть. Конечно, есть. Ну, это не полное молчание, это не полная тишина. Все-таки нужно отметить. Мы с тобой обсуждаем это, и не только мы. Не только мы, далеко не только мы с тобой. Это не проходит незамеченно. Не проходит неотмеченно. Это запомнится людям, многим людям.
Завтра, 10 декабря, Международный день прав человека, и завтра же в Осло будет вручена Нобелевская премия мира за 2022 год. Как вы помните, я надеюсь, в этом году этой премии удостоены три правозащитные организации, движение «Весна» белорусское, украинский тоже же центр правозащитный и российский мемориал. Что ты можешь сказать про это событие, насколько оно, вот этот выбор важен сегодня? Учитывая, что все...
Да. Мы плохого в последнее время об Нобелевской премии мира. Она не каждый раз бывает, конечно, в точку, не каждый раз бывает удачно. Но последние два года очень сильно. Помню, что прошлогодний выбор Дмитрий Муратов, наш коллега, журналист, главный редактор, я основатель «Новой газеты». Сейчас это мемориал, в числе прочих. Это замечательный выбор. Мемориал – это гордость нашей страны. Когда-нибудь об этом именно так и будут говорить. Я считаю, что это прекрасно. Это все это придает нашим коллегам, нашим событиям глобальное звучание, глобальный масштаб. Это важно, на самом деле. Мы сейчас пытаемся отрезать себя просто ножом, вживую, без наркоза, отрезать себя всего мира. Вот Нобелевская премия мира не позволяет это сделать. Мы часть мира. По-моему, это очень серьезно. Еще раз поздравили наших коллег мемориальцев с этой наградой. Не запрещены у нас.
Да, мемориал на родине признан и иностранным агентом, и ликвидирован, и все самые страшные ярлыки навешаны на эту организацию.
Позорные ярлыки. Позорные. Да. Не для них, а для тех, кто их вешает.
Конечно же, в стране, где главным правозащитником года объявлен Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, одного из самых страшных репрессивных органов сегодня в современной России.
Слушай, ты знаешь, что я тебе скажу? Даже если бы он не был страшным репрессивным. Вообще, когда главный прокурор, вот фактически главный прокурор, является главным правозащитником этого органа, конечно, в чистом виде.
А ты удивился? У тебя это удивило?
Знаешь, меня уже ничто не удивляет. Ну, конечно, развлекло, я бы так сказал. Сильно развлекло.
А зачем им это нужно было, вот этот цирк? И Медведев, кстати, тут стоит помнить, что Медведев вручал лично этот знак главного правозащитника Александру Бастрыкину. Это вот это сигнал какой-то для общества? Или они не так знаю, развлекаются?
По-моему, развлекаются. Да. По-моему, такое чувство юмора своеобразное. Такое в стиле Малюты Скуратова такое. Ей-богу. Потому что кого этим можно обмануть, кого можно напугать? Никого не обмануть и напугать. Только себя развлечь, любимых.
У нас как бы такая тема защиты прав человека, по-моему, сегодня главная, потому что сейчас мы еще поговорим с тобой про заседание с новым составом СПЧ. Но я хочу еще напомнить одну дату. Вот в эти дни, по-моему, 8 декабря, день памяти.
Вчера.
Да, день памяти Людмилы Михайловны
Алексеевны. 4 года, как ее нет. Mm-hmm. За эти годы очень сильно все изменилось. Сейчас я не представляю себе ее. Не представляю, что бы она делала сейчас. С ее активностью, с ее честностью, с ее волей. Что бы она сейчас делала, не знаю. Просто затрудняю сказать, как бы она это все переживала. То, что происходит из СПЧ, то, что происходит в стране. На что она, в общем, свою жизнь положила.
Это тот самый случай.
Ну, не хватает воображения.
Да. Хорошо, что не дожила. Вот мы часто повторяем эту фразу в отношении очень многих людей, для которых сегодняшние события были бы просто смертельным ударом, то, что происходит сейчас.
Да.
Я вспоминаю Людмилу Марковну Гурченко, которая, вот я просто уверена, что для нее это было бы сегодня страшное, все, что происходит. И она уж точно не была бы на стороне зла в этом раскладе, это очевидно. Да и многих можно вспомнить. И Владимира Войновича, и Юрия Афанасьева, да, скольких уже?
Ну, конечно.
Да. Ну что, давай немножко поговорим про Совет по правам человека. Я думаю, что тебе же наверняка это было интересно наблюдать со стороны. Каляпин сказал, его спросила, по-моему, то ли Катя Катригадзе, он давал интервью «Дождю», вот какие чувства вы испытывали, когда смотрели. Каляпин сказал, я подумал, господи, как хорошо, что меня там нет.
Конечно, разумеется. Все вот уже испытали это чувство. Просто поздравили себя с фактом своего отсутствия на этом заседании, конечно. Геннадий Маркович Резик, по-моему, накануне подал заявление об уходе в Совет. Вот это не было.
Еще, по-моему, Леня Никитинский тоже ушел оттуда. Да?
Леня ушел еще год назад, то есть он просто формально его не удалили. Но он не принимал участие. Приказ Галай Сахуров на фестивале в Италии, поэтому он не был там. Но его там все себе сейчас представить, на этом председателе тоже был. Невозможно, все равно представить себе, не знаю, Макаревича и Шевчука на концерте, там, в Академии ФСБ, примерно такой же. Как, впрочем, и нас. Наташу Евдокимову. Сашу Перховского. Каляпина меня. Делать-то было нечего, конечно.
Ну, сильно отличается от того, что было при тебе, что называется? Или уже не сильно? Или уже знаете, почти то же самое?
При меня уже тоже было по-всякому, но такого все-таки не было. Потому что обсуждались разные темы при мне. Не было запрета на позицию фактического. Не знаю, не прописанного, не проговоренного. Может быть, и проговоренного. Не знаю. Сразу было сказано, что мы обсуждаем нашу жизнь только с одной стороны. Выступают говорят, это только те, кто за войну. Кто за СВО. Только такая позиция может быть озвучена. Были на самом деле два честных и хороших выступления, но они были на другие темы. Ева Беркачева говорила про женщин в тюрьмах. Кстати, добилась того, что приняли решение, что не будут скандалы такого.
Ах, Коля, просто не могу. У меня была такая вообще ярость, когда я эту новость увидела. МВД запретило применять наручники к женщинам и детям. Слушай, говорю, акт невиданного гуманизма. Потрясающе. В 21 веке.
Это лучше, чем применять. Согласись, это лучше.
Да. Это да.
Ну, чего ж. Вот. И Светлана Геннадьевна Маковецкая, конечно, была про НКО, и задала вопрос про нанесение ядерного удара. Конечно, Путин ушел от ответа, а на вопрос был задан. Вот было два таких независимых, скажем, выступления, в которых хотя бы его не хвалили, хотя бы не начинали и не заканчивали. Мы говорим, спасибо вам, Владимир Владимирович, за наш счастливое детство. Хотя бы этого не было. Это уже две наши замечательных дамы. Этого себе не позволили. Вот все остальные позволили, по-моему. Были еще люди, которые не выступали, не будут их называть. Вот. Но и те, кто выступал, все остальные, по-моему, в общем, так или иначе, в одну дуду.
Там прошла информация перед заседанием, что якобы некоторые темы были запрещены, в принципе, к обсуждению. Якобы, ну, понятно, что какие темы, понятно. Вот эта вот история с казнью Евгения Нужина. Вторая тема – это ЧВК и вербовка заключенных. На каком основании? То, что, собственно говоря, вы готовились с Каляпиным, вот ваша группа диссидентов, как мы это понимаем, которых потом исключили. Это насколько это соответствует действительности? И было ли раньше такое, чтобы вам глава совета указывал, что можно, что нельзя, и выкатывал там список запретных тем, что вот про это не говорите, и не надо расстраивать президента?
Нет, это было немыслимо, просто немыслимо. Даже представить себе такого не могу. Я не уверен, что это и сейчас было именно так, напрямую. Но я думаю, что скорее внутрь редактор работал. Вообще, Совет очень сильно изменился. Сейчас вместо нас уже поступили новые люди. Сейчас он достаточно стерилен и по составу. Все. Очень многие люди убеждены в том, что они говорят. Именно им в первую очередь давали слово. Это же не забывать. И же еще тогда такой способ, как просто не дать слово. А там же мало кому его можно, нужно было не давать. Таких людей уже там все единицы. За 4 года, которые прошли со смерти Мюнхгаузен, совет изменился просто радикально. До неузнаваемости. Поэтому вот так вот.
Но как ты думаешь...
Я скажу, то, что, скажем, после выступления Евы Меркачевой, то, что тебя вызвало такую неоднозначную реакцию. Если бы, надеюсь, не будут надевать кандалы на женщин в тюрьмах и экономических заключенных по экономическим статьям, это уже неплохо. Уже какой-то положительный последствия встречи, слава Богу.
Как тебе кажется, в чем сегодня власть видит цель и задачи вот такого органа? Зачем он ей нужен? Почему они, собственно, не прикроют эту лавочку?
На самом деле нафиг не нужно, по-моему. Это привычка. Просто вот лежит в кармане. Карман не оттягивает. Он уже сейчас в чем главная суть изменений? СПЧ превращен в очередной бюрократический орган. Просто бюрократический. И все. Управляемый 100%, лояльный 100%. Зачем он нужен? Не знаю, честно говоря. Кого он в чем убеждает, не знаю. Не знаю. Раньше еще можно было, пользуясь мандатом, что-то делать. Угу. Вот. И потом встреча с президентом важный лесу. Правда, на последние годы не работал. Потому что он либо что-то возражал, пользуясь бумажками, полученными, информацией, полученной от ФСБ. Как он, скажем, ответил нам, замечание по поводу мемориала в прошлом году. Да. А вот это они там фашистов реабилитируют. Все. Либо он отвечал так, ни шатка, ни валка, в стиле цыганского гадания. Mm. Вот это не имело никаких последствий, позитивных, во всяком случае. Он даже кивал головой. Это не имело последствий.
Ну, все равно, я тебе скажу, что там были еще острые выступления. По-моему, это чуть ли не сам глава СПЧ, господин Фадеев, остро выступил и сказал, что есть такие мобилизованные на линии соприкосновения, которым не доплатили положенного. Представляете, Владимир Владимирович? И Владимир Владимирович сказал: о, разберемся, все сделаем. Вот тебе, пожалуйста. Тоже острое.
Реакция интересная вообще. Я помню, когда меня...
Разберемся, он сказал.
Когда меня еще вводили во многие такие советы. Вот такой совет по делам национальности. Я был его членом тоже. Я помню заседание, и выступает человек. Путин ведет, еще физически присутствует. Было до всех ковидных дел. Все за одним столом. Выступает человек богатый, влиятельный, вроде независимый. Крокодиловой обувь. Говорит: знаете, Владимир Владимирович, это высоко потом за Тбилиси, это после войны. Я когда назвал фамилию, перезал, встал. Путин на него смотрит, как просто не на фузорию. Что еще выступаю я? Я этих слов не говорю, говорю о каких-то реальных проблемах. Он у меня смотрит с интересом. Никак нет, но на следующее заседание меня не приглашают, а этого человека приглашают. Вот так вот.
Выбор ясен, совершенно
очевиден.
Абсолютно, да. Да? Да. Ну вот давай про Путина немножечко поговорим. На этой неделе почему-то вдруг я поняла, что, может быть, я ошибаюсь, что ему не хватает общение с аудиторией, с публикой, с народом. Вот отменили они эту его линию прямую или пресс-конференция, как она там у них называется. И вот он все ходит с рюмкой из кадров.
Это его выбор.
Да. Но все равно ты же видишь, ему хочется говорить. Он и тут тебе поговорил, и в «Мерседесе» поговорил на Керченском мосту, и с Рюмкой постоял в кадре, тоже поговорил. Потом поговорил на Совете по правам человека. Сегодня поговорил, обращаясь. Да, да, да. И, как я поняла, поправь меня, если я неправильно это чувствую, какой-то вектор на этой неделе очень такой последовательный. Это не мы. Это мы готовы, но не мы же начали. И вот это вот «это не мы», и тут «это не мы», и тут «это не мы».
Это не на этой неделе началось, это обычный вектор, стандарт. Просто он много говорил. Он говорил то же самое, но много. Нас здесь не стоял, это обычно. Это обычно. Не мы начали. Вообще ведь, чем характерна наша власть, я имею в виду ее риторику. Она ведь употребляет слова не для того, чтобы говорить, не для того, чтобы говорить правду, для того, чтобы скрывать свои истинные намерения. Все слова – это операция прикрытия. Абсолютно. Это даже не ложь, это просто… Может быть, ложь, может быть не ложь, но всегда это операция прикрытия. Поэтому… Я на что-то рассчитываю, какое-то, на то, что поверят, на то, что это сработает. Это уже все знают. Вообще к нам уже международная, скажем так, общественность, любая. То есть в соответствии с этой известной лагерной формулой Солженицына. Не верь, не бойся, не проси.
Да.
Вот нам не верят, у нас ничего не просят. И нас не боятся, что для нас, в общем, уже создает проблему. Но это так. Слова уже никто не слушает фактически. А мы продолжаем говорить. Нас никто не слушает, потому что понимают, что эти слова сотрясение воздуха просто.
Почему он сказал про специальную военную операцию, что результатов надо будет ждать долго? Я так приблизительно по смыслу вспоминаю. Чем ты это объясняешь? Что это такое? И потом вообще про цели и цели он так ничего не может сформулировать конкретно вообще.
Цели все время плавают, меняют. Что касается долго, а что оно допускает? Попечать, что оно завтра закончится.
К Новому этого году.
Этого не будет. Я езжу, понятно. Ну, естественно, долго. Теперь это там что-то будет долго, может быть, с паузы. Чего это очевидно, в общем, Кремль хочет. Чтобы взять такой между раундами перерыв. Тайм-аут. Потом выйти на следующий раунд с свежими силами. Конечно, долго. Готовят долго. Понятно. Потому сказал. Интересно то, что сказал. Мобилизация. По-моему, это тоже, в общем, слова, потому что еще у нас другой риторический проблем. Игра словами. Он сказал, что на данный момент нам это не нужно. Это на данный момент, а завтра утром уже может быть нужно. Понимаешь?
Ну и последнее, да, по Путину, то, что я хотела у тебя спросить о твоих ощущениях, в каком он сейчас состоянии психофизическом, на твой взгляд? Это уверенный в себе человек? Не шатается там под ним ничего? Как он это определяет? Как ты это видишь?
Ну, это, наверное, скорее к моему замечательному коллеге, потому что же мы его спочили, Саша Смолова. Он по его части, Александр Григорьевич.
Ну, мы все время хотим увидеть какое-то состояние нервное, мягко говоря. Мы хотим увидеть какое-то состояние истерическое, эмоционально нестабильное, какое-то волнение, беспокойство и тревогу. Есть ли это вот в том человеке, которого мы наблюдали?
Он работает привычно в стиле мачо, в стиле предельно брутально, в стиле голого торса. Вот, без поправки на возраст. Насколько получается, другой вопрос, но он продолжает работать в этом стиле, убеждать себя все идет хорошо. Я не исключаю, потому что он до сих пор так думает. Не исключаю. В связи с сужением источников информации, очевидным после 20-летнего правления, они всегда сужаются. Не исключаю, что он все сейчас спит и видит, что все идет замечательно. Я не знаю.
А еще, значит, одно событие, которое вот последних дней, вчерашнее буквально, это неожиданный вдруг финал по обмену Бута, возвращение Виктора Бута на родину спустя 15 лет заточения, страшного заточения в страшной американской тюрьме. Вот, и возвращение в Америку баскетболистки Грейнер, которую взяли с каким-то небольшим количеством наркотиков, и в итоге представляют ее и чуть ли не наркоманкой, но она вернулась. Как тебе кажется, это тоже в этом есть какой-то символический момент, или это давняя история переговоров, которая просто так именно сейчас и завершилась?
Ну что в этом символического? Обменяли хулигана Луиса Каравана. Угу. Ну и слава богу, все довольны, всем хорошо. Нам хорошо, что будто выкупили. Им хорошо, что свою девушку вернули. Ну все довольны, нормально. Слава богу. Это позитив, в любом случае, на мой взгляд.
А вот все обсуждают равноценность этого обмена. От великого Бута, торговца смертью, человека вообще эпохального. На какую-то баскетболистку, лесбиянку, господи.
Она, по-моему, тут двукратная олимпийская чемпионка. Израильтяне, между прочим, сколько-то там тысяч террористов обменяли. Они ценят своих людей. Мы ценим тех, кто нам нужен. Они ценят всех своих граждан. Казалось бы, что нам Бут? Что нам Бут?
Бут сейчас будет в Думе.
Оружейный барон.
Да-да-да. Будет в Думе. В Думе будет, вот увидишь. Как вместе с Луговым.
Несомненно. Ну, до Лугового ему далеко, конечно. Но, тем не менее, ты тоже молодец.
Ну, давай мы перейдем уже к событию, которое очень сильно сотрясает до сих пор, еще будет сотрясать русскоязычные СМИ, русскоязычный Фейсбук, русскоязычные социальные сети. Это, конечно же, кейс Дождя, все, что происходило. Мы с тобой в прошлый раз не обсуждали, потому что подумали, что, наверное, это такая вот локальная история, которая очень быстро завершится. А оказалось, нет. Из этого возникла огромная проблема, которая породила массу дискуссий, и до сих пор они происходят. Как ты оцениваешь это событие, и почему оно стало таким знаковым, таким значительным?
Ну, во-первых, я бы сказал, по итогам потеряли все, кроме Кремля. Потерял Дождь, потеряла Латвия. Обе стороны проиграли, на мой взгляд. Выиграл Кремль. Потому что Дождь оппозиционно, СМИ мощно. И его закрытие, конечно, это большой успех Кремля. Успех, которому он не приложил усилий. Тем не менее. Вот. Я думаю, что вообще этот кейс был заложен системно. В чем его системность? В том, что Дождь — это СМИ, которая работает на Россию, на русскоязычную аудиторию. Лицензия латвийская. Существует зависть законов в Латвии. А в Латвии смотрят на ситуацию не так, как в России. Отрекаться. Вот просто, если говорить просто по-человечески, отрекаться от армии российской, которая воюет в Украине, средства массовой информации, которая работает на русскую аудиторию, не может. Не может. Она работает на родителей. Вот завтра будет расширение компании по призыву. Да. расширение мобилизации. Значит, на матерей отцов этих мальчиков и мужчин молодых, которых призывают, которые пойдут воевать в Украину, работает дождь. На матерей, он что должен сказать, что это армия агрессоров и убийц. Мы хотим, чтобы они были уничтожены. Думаете, матерям будет говорить? Нет, не может. Значит, если он хочет иметь аудиторию в России, он должен быть умен. Но в Латвии это не могут понять, потому что для Латвии, так скажем, Эстонии, для всей Восточной Европы. Наша армия – это армия агрессоров, армия оккупантов. И они видят, эти тот не входят и не должны входить. Поэтому это разных точек зрения. Вот между Сциллой и Харибдой, между этими лопастями попал дождь. Я думаю, что то, что сказал журналист, была оговорка. Я думаю, что это не была оговорка.
Ты думаешь, они что, на самом деле помогают российской армии?
Нет, конечно, нет. Я думаю, что это формулировка не была случайной. Конечно, я еще раз повторяю. Эту армию воспринимаю так. Вот я же, например, говорю, когда говорю о позиции Кремля, говорю «мы». Мы. И говорю, что я имею в виду не меня, не тебя, Креп. Но с имени первого лица. Мы. Они же работают на Россию. И говорить, абстрагироваться от России, отстраняться от ответственности за то, что в России происходит. Тоже не может себе этого подумать.
Тут такой нюанс все-таки. Они, там же главная претензия, что они зарегистрированы как латвийская СМИ.
Конечно, я именно об этом и говорю.
Да.
Регистрация латвийская, содержание российское. Я не одобряю происходящего, но там же сказала депутат латвийский очень точно, что дождь средства, которые... Средства массовой информации, работает оппозиционно против Кремля, но ассоциирует себя с Россией. Правильно? Именно так. Это претензия. Как ассоциирует себя с Россией? Конечно, не с Латвией. Латвийская. Вот я повторяю, это противоречие. Встроенное противоречие. Этот пузырь должен лопнуть. Он лопнул. Но к нему, на мой взгляд, менеджмент дождя не был готов к такому развитию событий. Вообще получилось, что плохо. Плохо. Плохо для дождя, плохо для всех нас. Но не был готов, потому что нужно было, имея в виду ситуацию, в которой они оказались, нужно было четко прописать линию поведения. Получилось немножко по-детски. Так, случайно как бы расступились, хотя соломку подстелить обязательно.
Ну, смотри, мы сейчас, мне кажется, это тоже очень важный момент, потому что, учитывая, что сейчас практически все журналисты, подавляющее большинство, ну, за исключением вот Николая Сванидзе и еще нескольких отважных людей, которые остаются на территории России, и в Москве, и в других городах, но все равно возможности работать сегодня, честно выполнять свой профессиональный долг, нету, поскольку закон таков, что ты ничто не можешь назвать своим
именем. Очень сильно, предельно ограничено.
Да. Да. Поэтому мы видим огромное количество наших коллег, разбросанных по разным странам мира, которые пытаются делать свою работу, уже не будучи скованными этими запретами и законами. Но давай вспомним советское время. Вспомним «Радио Свобода», «Голос Америки», «Deutsche Welle», «Немецкую волну» и прочее. Они же никогда не говорили «наша армия». Они никогда не говорили «наше руководство».
Ну, это было «Deutsche Welle». Это было «Deutsche Welle».
Ну, кто говорил? Говорили это наши люди, которые туда уехали?
Да, но все равно средства массовой информации были не наши. Они себя вели в общем, их позиция была позиция лояльных России, в смысле не режима, а народу, иностранцев. А сейчас здесь нет того, что еще российская СМИ, шкуры российской, апеллируют к россиянам. Поэтому, конечно, так вот отделить себя было невозможно практически. Невозможно. Я повторяю, нужно было продумать просто. То конкретно формулировок, что говорить об армии, как о ней говорить, чтобы не подставить.
Как ее называть.
Да, чтобы не подставиться и сохранить аудиторию. Не подставиться под закон страны пребывания и не потерять российскую аудиторию. Это не было сделано. Это профессиональная вина. Не этическая, не моральная, профессиональная.
Ну, ты согласишься, что это опыт, который впервые мы все проходим?
И конечно, разумеется.
Все на собственных ошибках. Ты ни к чему не можешь обратиться в качестве опоры, как надо. Этого никто не знает. Вот ты сейчас вот...
Да, все сама, как говорится.
Да.
Я надеюсь, что она так и дело получит лицензию в другой стороне, и они будут умнее. Опытнее. Не придется потом извиняться, плакать, менять свои решения. Это все не очень хорошо.
Вот Ходорковский говорит, что вообще лицензия не очень нужна. Зачем она нужна-то? Если ты работаешь на YouTube-канале, тебе не нужна лицензия местных властей вообще.
Они
хотят в телевизоре. Да.
Что приделать YouTube-канал? Можно понять. Потому что я рассчитываю на более массовую аудиторию. Именно аудиторию родителей тех молодых ребят, которые будут призываться в армию. Это важнейшая аудитория, важнейшая.
Но она в телевизоре, ее нет, Коль. Ее нет в телевизоре. В телевизор, то, что они пытаются, вот эти кабельные сети, в которые они входят сейчас, да, а их невозможно смотреть в России. Это все запрещено. В России возможен как раз только вот YouTube-канал, на котором мы с тобой сейчас находимся. Телевидение там вообще это невозможно смотреть никакое оппозиционное, тем более зарегистрированное в какой-то чужой стране, да еще стране НАТО, да еще стране Евросоюза. Конечно же, под запретом.
Ну, хотят прорваться. Хотят прорваться. Я их понимаю.
А что от них требуют, как ты это понял?
Кто?
Вот в чем была главная причина, главная претензия? Потому что все, что мы говорим про какие-то конкретные нарушения, мне кажется, что все-таки это чистый повод. Да? На самом-то деле претензия, может быть, была другая. Какая, я не знаю.
Претензия была именно такая, что в них усмотрели СМИ, которые считают себя российским, угу. Пользуются привилегиями или латвийскими. Видом на жизнь латвийском, лицензии, а считает себя российской, ассоциирует себя с Россией. Вот глубинные, остальные уже формальные правовые, которые тоже важны, но неформальные. Если бы формальных не было, ну, можно было придумать, конечно. Но тоже можно было избежать. Пытаюсь вести себя непродуманно. У меня нет этических претензий к Дождю, за исключением правда ситуации. Вот, стене толкаем с ведущим. Удалить, призывать, извиниться. Но это тоже не этика, скорее, так сказать, непродуманная. Линия поведения. Как это сказали претензии профессионально? На их стороне, что же желаем скорейшего восстановления.
Нет, я уверен, что все будет нормально.
Они очень важны. Очень важны. Да. Это, конечно, в общем, я повторяю еще раз, единственная сторона, которая здесь радуется, это крепость. Конечно же. Латвия в минусе, потому что борется с свободным СМИ. Дождь в минусе, потому что получил удар ниже в этой линии. Кремль радуется.
А какой тебе видится выход из этой ситуации для журналистов «Дождя» прежде всего?
Ну как, получат новую лицензию, приедут в другую страну. Будут потери денежные, временные, репутационные. Уже есть. Ну, продолжат работу.
Видишь, ты же видишь, что Литва вслед за Латвией, Литва и Эстония тоже...
Да-да-да. Ну, что ж теперь делать? Что ж теперь делать?
Вообще тут еще очень важный момент, мы, по-моему, с тобой про это говорили, это исторический контекст, где
конечно,
они находятся.
Для этих стран вообще, да. Я думаю, что они не очень отличают, условно говоря, меня, тех, кто фигурирует на федеральных каналах.
Угу.
Если ты живешь в России, не сидишь в тюрьме и не выходишь на улицу с плакатом, в котором написано «Гитлер, Путин равняется Гитлер». Uh-huh. Ты, в общем, дерьмо собачье, Александр. Ты пособник оккупантов и агрессоров. Латвия, Литва, Эстония видят себя на месте Украины. Это очевидно. И имеет полное право угла зрения. Угла зрения имеет исторические основания. Серьезные, пострадавшие страны. У них был 1939 год. Оккупация российская. Фактическая оккупация в соответствии с договором Молотова-Риббентропа между Сталином и Гитлером. И они видят, что происходит в Украине. Думают, это же на его месте мог быть я, как Советский Камень. Хотя это совершенно не смешно. Не смешно абсолютно. И вместе мог бы быть я, могла быть моя страна. Поэтому какие там смешочки. Все на одно лицо. Все, кто однозначно не осуждает российскую армию, все лицо в российской армии, не сборище агрессоров, орков, убийц, все наши враги. Вот их позиция. Но очень прямая и правда. Просто.
На этой неделе на «Дожде» был показан фильм Константина Гольденцвайга «Необыкновенный фашизм». Я как раз тебе вот напоминалку прислала. Наш... Ты посмотрел? Понятно, смотрю. Что отсылается название к...
Первую часть посмотрел.
Да, первую серию, да. Там, конечно, масса всяких параллелей исторических, собственно, чем мы занимаемся все это время. Пытаемся найти аналог исторический тому, что происходит сегодня, и находим. Как ты оцениваешь эту картину?
Долго искать не надо.
Угу.
Картина сильная, на богатом материале, с хорошими экспертами. Есть кое-какие натянутые, где просто в параллель пускают там, Путина с Гитлером. В общем, любого человека можно пустить параллель с Гитлером. Это нас с тобой. Будет ощущение, что мы тоже Гитлер. Вот. Это там где-то есть такой прием, употребляет. Но вообще, ведь сходство между режимами глубинное. Здесь не важно, кто как пришел к власти. Глубинное, к сожалению, сходство есть. Потому что у нас сейчас очень много идеологического, такого, я бы сказал, системно-стилистического. Вот. Если нет германского нацизма, то итальянского фашизма. Очень много. И, в общем, чтобы это системно найти, нужно просто проявить кропотливость. И все. Это было проявлено авто. Фильм хорош. Фильм нужный. Фильм предупреждающий.
Хочу сказать нашим зрителям, что вы обязательно этот фильм посмотрели. Он есть, выложен на YouTube канале «Дождя». Не пропустите. Это очень важный фильм, очень смелый. Мне кажется, что он такой знаковый. И, кстати, оцените все-таки вот уровень, журналистский уровень «Дождя». Это абсолютно профессиональная компания, профессиональное телевидение. Просто молодцы.
Да, вот хорошо, мы с тобой сейчас... на широкую ногу.
Да, да. Смотри, Я сижу, кашу левым глазом, потому что меня закидали молниями. Он опять выступает на какой-то пресс-конференции, импровизированной, судя по всему, где-то. Отвечает на вопросы журналистов, довольный собой. И уже я вижу даже потрясающие фразы. «Верить никому нельзя, мне можно». Угадай, где мы слышали с тобой эту фразу?
Рик Мюллер, «17 мгновений весны», начальник
Гестапо. Потрясающе. То есть да, это вот такие вот вещи выскакивают из нашего президента. И я думаю, что сейчас мы закончим, когда наш эфир, подробно изучим все, что сейчас там происходит, все, что там обсуждается. Там есть вопросы, я вижу, в том числе и про суд над Ильей Яшиным, и про этот срок, что, естественно, он там говорит, что он не вмешивается в решение суда. Суд независимый. Но не кажется ли вам, что слишком большой срок, когда, кажется, креститься надо? То есть вот такое настроение угадывается по этим коротким репликам.
Веселое, да. Оптимистичное, да.
Настроение. Предновогоднее, без, да?
Светлое.
Да, да. Да.
Беспросветно, светлое.
Ну, там, естественно, он комментирует еще слова Меркель, тоже про это спрашивают по поводу ее очень жесткой оценки Минских соглашений. И вообще, я так поняла, что здесь тоже он не стесняется уже в выражениях.
Ну, а что Меркель, пройденный этап.
Да, да, бывшая подружка. Так что вот, видим, наблюдаем очень интересную... Я тебе говорила, ему не хватает общения. Как мы это объясняем? Что происходит? Зачем оно ему нужно?
Ну как, душа просит. Душа просит, Ксюша. Не хватает, это привык же общаться с человеком. Привык излагать свои мысли публично. Не только ближайшему окружению. Мыслей много в голове, хочется поделиться. Ну, нормально. Чуть-чуть ему тут удивляться. К высокой степени публичности. Неплохо.
Физически. Да, когда человеку хочется общаться, и когда он типа демонстрирует готовность к любым вопросам, спрашивайте, что хотите. Это не из ПЧ, где список нужно подавать, а вот здесь, вот он там балагурит, я вижу картинку.
Где здесь?
Да, не знаю, где он находится.
Я не думаю, что там, да, такие вопросы спонтанные.
Он, где бы он ни был. А вот они стоят. Стоят.
Нет, давно. Кто стоит?
Вот вы, они, журналисты. Андрей Колесников там стоит. Андрей Колесников.
Хорошо. Но тут один Андрей Колесников. Я не верю, что там спонтанный вопрос. Не верю.
Ну да, наверное. Хотя после всего того, что мы видели, встречи то с матерями, то еще с кем-нибудь, то с какими-нибудь солдатами, офицерами с закрытыми лицами.
Там был один спонтанный вопрос. Вот на СПЧ был один, я знаю. Маковецкая задала вопрос про ядерный удар. Не подготовлен.
Ну что, мы должны заканчивать. Да, Коль, да. Я прошу запомнить все, что было сказано сейчас. Мы сейчас посмотрим, что там Путин наговорил. Он еще продолжает говорить. Встречаемся с Николаем Сванидзе через неделю. Благодарим всех наших зрителей. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», подписывайтесь на канал Ксении Лариной и будьте с нами. Счастливо.
Всем
и здоровья.
Здоровья. Пока.
Пока.